«Говорит и показывает Радио Свобода» — это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. О том, как психические аномалии влияют на судьбы мира, мы поговорим сегодня с нашими гостями, потому что у одного человека отклонение, а отклоняется вся, понимаешь ли, планета. С нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Перед тем, как мы представим сейчас медицинские материалы, которые собрали ваши коллеги из издания «Проект», я хочу вас спросить, у вас было ощущение, конечно, вы не специалист, не доктор, у нас есть в эфире доктор, что что-то не так с головой у Евгения Пригожина, пока вы следили за его приключениями?
Ну, безусловно, потому что, когда мы писали расследование, в том числе и в Росбалте, в том же самом, мы сталкивались с такой реакцией, которая, ну, вряд ли может исходить от нормального человека. И еще тогда мы, я помню, с коллегами обсуждали и сошлись в мысли, что Евгений Пригожин – такой классический социопат. Это, знаете, не тот социопат такой развеселый из сериала про Шерлока, да, на BBC. Это вот тот самый социопат, который полностью пренебрегает нормами морали, который может врать просто напропалую, причем потом он может сам себя опровергать. Мы кучу лет писали, знаете, про ЧВК Вагнера, про фабрику троллей, про фабрику медиа. Всегда Евгений Пригожин отрицал, что он имеет к ним отношение, и потом, как ни в чем не бывало, отговорил: да, это я. Это я, собственно, всем этим владею. Собственно, то, чем занимается классический социопат. Он полностью пренебрегает нормами морали и может врать только так. Поэтому, ну, естественно, у нас давно сложилось ощущение, что что-то не так с этим человеком.
Что-то похожи в этом с Владимиром Путиным, который тоже говорил, что знать не знаю про это ЧВК, и вообще это не государственная структура, а потом оказалось, что государство ему помогает, говорит Путин, а сегодня он говорит, что это снова не государственная структура, и звать ее никак.
Они, кстати, их с Владимиром Путиным объединяет одна интересная деталь, тоже, кстати, свойственная социопатам. Они очень любят себя. Вот Евгений Пригожин, он просто восхищается собой. Он восхищается тем, какой он гений. И, собственно, те сотрудники, которые работали с ним до последних мгновений существования, например, фабрики медиа, вот того самого Реафана или Невских новостей, они в разговоре с нами в том числе говорили, что Евгений Пригожин, ну, очень просто любит себя. Это человек, который готов, ну, любоваться на себя, читать новости, читать свои интервью постоянно. А он раздавал постоянно интервью, например, изданию «Невские новости», где, ну, просто поносил, на чем свет стоит, губернатор Петербурга Александра Беглова. Поэтому, да, что-то не так с этими людьми и с обоими. У них обоих, вот, собственно, все эти классические признаки социопатов и людей, которые, ну, невероятно любят себя.
Спасибо, Илья. И еще роднит их, мы покажем вам, уважаемые слушатели, их роднят специальные медицинские кабинеты и специальные медицинские вагоны. Но давайте послушаем проект. Сначала фрагмент из публикации проекта. Это огромная биографическая справка. Ну, справкой нельзя это назвать. Это биография ЖЗЛ, фактически из серии ЖЗЛ о Евгении Пригожине, в которой идет речь о том, как он обходился со своими подчиненными.
Политтехнолог, работавший на шефа в Африке, вспоминает. Им все время давали понять, если сделать что-то не так, тебе буквально отрежут яйца. По этой причине у Пригожина очень верное окружение. Все знают, что за любой проступок с ними может случиться что-то ужасное, добавляет сотрудник. Все собеседники отмечают вспыльчивый характер шефа. Если чем-то недоволен, то легко мог вывести в коридор, толкнуть, и ты полетишь с лестницы, вспоминает один из них. Однажды Пригожин спешил и недовольно ударил шофера с заднего сиденья ногой в голову. Мол, давай быстрее, рассказывает другой его знакомый. По его словам, после этого случая водитель уволился, как делали и многие другие сотрудники. Шеф далеко не всегда сам бил сотрудников. Насилие было поставлено в его офисе на поток. И для этого там был специальный человек. Один из собеседников проекта вспоминает, однажды его коллега провинился на совещании и после этого пропал. Ему безрезультатно пытались дозвониться сослуживцы. Появился на работе он лишь через пару недель, объяснив, что провел несколько дней в подвале под офисом, где его били. В качестве подтверждения он показал на желтеющие по всему телу синяки и вскоре сменил работу. Человек, который бьет в подвале сотрудников, в коллективе известен как учитель. Это палач, который пи***т тебя в подвале и вам, Пригожину, отправляет фото, и вы решаете, добавить ударов или достаточно, рассказал Вячеслав Тарасов, в прошлом один из важных сотрудников офиса, в своем видеообращении в день мятежа 24 июня.
Так это было с близкими, с подчиненными, с теми, кого он называет там своим своей опорой, надежей. А вот что пишет это же издание, этот медиапроект «Проект», о том, как обстоят дела с его собственным здоровьем согласно медицинским показаниям медицинским показаниям и показаниям свидетелей.
Реанимационная кровать, аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор. Все это оборудование силовики обнаружили во время обысков в загородном доме Пригожина в комплексе «Северный Версаль», когда пришли к нему в день мятежа 24 июня. Судя по оснащению, домашний медицинский кабинет появился на тот случай, если Пригожин заболеет коронавирусом. В начале пандемии богатые россияне скупали себе домой аппараты ИВЛ, опасаясь, что в переполненных больницах для них может не оказаться мест. Страхи Пригожина перед коронавирусом понятны. Он долгое время лечился от абдоминального рака и проходил серьезную терапию. У него был рак. Сейчас процесс образования опухоли вроде остановлен, говорит один из собеседников проекта. Из-за болезни Пригожин соблюдает жесткую диету и ведет здоровый образ жизни. Например, один из его многолетних сотрудников лишь однажды видел, как шеф выпил стакан лимонада. На обысках дома у Пригожина нашли брикеты с неким белым порошком, каждый весом около килограмма. Но собеседники проекта в один голос говорят, что никогда не видели, чтобы Петрович принимал наркотики. С тех пор, как он сначала заболел, а потом вылечился, он всем запретил общаться с наркоторговцами в Африке или Сирии. Посадят в яму. Те, кто долгое время работал под началом Пригожина, полагают, что болезнь могла стать одной из причин его особенно расшатанного поведения в последнее время. Это человек с вырезанным желудком и кишками. Так отреагировал один из них на просьбу объяснить, почему Пригожин мог пойти на такой радикальный шаг, как вооруженный мятеж.
Ну вот хороший вопрос. Это была голова или это был желудок без содержимого? С нами на связи Борис Херсонский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис,
здравствуйте.
Вот вы посмотрели, особенно вот первый фрагмент меня интересует, когда человек так обращается с теми, кто ему, в общем, не то чтобы близок, конечно, но это люди, на которых это его опора. И он их вот держит в таком жутком страхе. Это могло сказать этим людям, что они имеют дело с нездоровым человеком? Или они настолько зависимы, что им уже все равно?
Я думаю, что Пригожин, в общем-то, известен. И известен своими манерами, и известен стилем, которым он руководит. Да. И я думаю, что он, естественно, окружает себя такими людьми, которые более или менее принимают вот этот довольно ужасающий, конечно, стиль. Официально считается, что стиль руководства может быть попустительским, демократическим, авторитарным. Но стиль Пригожина можно назвать психопатическим. Да. То есть он легко переходит на физическую агрессию. Он даже стремится, может быть, показать себя ужаснее, чем он есть. Мы ведь видели много его роликов, не только те, которые сейчас показываются в программе. Ну, например, когда он кричит, обращаясь к Герасимову и Шойгу, на фоне груды трупов, да, вообще представить себе такой видеоряд было бы очень сложно. Мне кажется, что это давняя биография. В 20-е и 30-е годы то, кого мы называем сейчас социопатами, да, или асоциальным, или антисоциальным личностным расстройством, называли тюремными психопатами. Особенно в Америке это было распространено. Тюрьма, как мы знаем, воспитывает. Она и получает людей, которые к чему-то предрасположены. Но вместо того, чтобы наставить их на путь истины, тюрьма делает из них людей определенной субкультуры. Да. И эти люди, они, конечно, ко многому привыкли. Они многое терпят. Как когда-то мне говорил человек, прошедший это. Ну, в конце концов, ну сколько тебя могут бить менты? Ну, от силы 2-3 дня. Надо потерпеть. И вот эта идея, что ну сколько же они могут меня бить, я не говорю о кувалде по голове. А если это не смерть, то тогда это можно вытерпеть. И поскольку насилие передается как бы по цепочке, Елена, то те, кто уже приучены, будут учить тех, кто пока не приучен, кто только влился. Вот это самое знаменитое ЧВК. То есть, если вопрос, где это, в желудке, в почках или все-таки в голове, давайте не будем недооценивать головной мозг, нашу психику и ее особенности. То есть на это ответ более или менее простой.
Борис, а вот все-таки его основной, что ли, диагноз? Мы же вот не видим в этих, даже в этих расследованиях, что у него там не все в порядке, не все дома. Но мы видим вот этот основной диагноз, что у него были вот такие тяжелые операции. Может ли сыграть роль в этом как раз свою то, что он... Ему все равно, ему нечего терять, он безбашенный. Как раз эта безбашенность может идти от того, что у него вот такие диагнозы были нехорошие?
Ну вот, честно говоря, ведь существует психосоматика, но существует и соматопсихика. То есть как влияют на психику человека тяжелые соматические болезни. И это очень неплохо изучено. Но, честно говоря... Да, иногда человек перед тем, как впасть в депрессию, может пережить гнев, да, но этот гнев обычно противоречит основной структуре личности человека. Сколько я не вижу его как бы в действии, да, в том числе вот сейчас мелькают кадры, это вполне гармоничный человек. То есть он такой, он тот же самый. И он хочет быть таким. Это очень важно. Он это не пытается скрыть, а он это демонстрирует. Он этим гордится.
Да.
И он знает, какой может быть отклик. Я уже упоминал о кувалде. Но ведь эти кувалды стали производить и продавать в виде сувениров. И их покупал народ. И это значит, что народ принимает кувалду по голове. Ну, не весь, конечно, но достаточно, чтобы сделать такой бизнес сувенирный выгодным. Поэтому я думаю, что если бы это были тяжелые операции, и из-за этого он бы изменился, да, мы бы не видели его раньше таким, каким он был. Он бы, может быть, не руководил бы тогда организации, которая называется ЧВК «Вагнер». Между прочим, я думаю, это знают не все, но «Вагнер» — это имя бойца ЧВК, достаточно пронацистского. Да. А он выбрал себе позывной «Вагнер», потому что он восхищался композитором Вагнером, которого так любил Гитлер. И нести это имя, пронести его через, так сказать, много лет, я думаю, это очень существенный момент. И кроме того, я еще раз говорю, что тюрьма – это школа жизни, как говорил Янукович когда-то.
Да, Борис, но мы что, какая она школа, мы с вами еще об этом поговорим, когда расскажем, чем занимаются вагнеровцы на гражданке. А спасибо, Борис, за этот анализ, буквально анализ медицинский. И с нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, вот я бы ваше внимание обратила на две вещи. Смотрите, он садист. Это же известно, что он садист. Но вот все, что мы слышали, это известные вещи? Или люди на улицах, которых мы опрашиваем, которых опрашивают социологи, и они ставят его уже там на пятое и четвертое место по доверию, они об этом не знают? Либо они знают, что он садист с отклонениями буквальными, и принимают это, и готовы все-таки ему доверять и идти за ним?
Ну, очевидно, таких вот подробностей, которые были найдены и обнародованы вашими журналистами, в своей массе люди, конечно же, не знают. Но вопрос в другом, что вот эта вот модель поведения что-то такое среднее между тюремным жаргоном и какими-то там такими разборками, это хорошо заходит в российском обществе. И откуда это все берется? Потому что каждый из жителей Российской Федерации, в отличие от Канады или кого-то другого, прекрасно знает, что у него нету базовых прав, вот этих вот базовых прав человека. И вот нашим друзьям из Human Rights Watch и всякого такого, им никогда этого не понять в принципе, потому что совсем другая система взаимоотношений между людьми и, соответственно, построение общества. Но в целом, да, вот он такой вот жесткий, может обматерить еще что-то, любит народ. Кувалда — это же вообще откуда? Давайте-ка просто вспомним символ кувалды. Это уничтожение, убийство, как им показалось, или как они решили, предателя. То есть вот так вот нужно поступать со всеми. Оно же, видите, все как-то связано. Люди принимают эту модель поведения, потом эти же люди считают, что там в 1937 году, да, в принципе, и репрессии — это не так уж и плохо, не так уж и страшно. Ну и начинают писать доносы. Это же вообще вот комплексная история. И, ну, авторитаризм, он всегда ведет себя примерно одинаково, и люди в нем.
Спасибо, Роман. Я что-то вспомнила сейчас, что у меня был приятель, который свою бывшую жену так звал, Кувалда. Он ее ненавидел. Ну, вот я помню хорошо Кувалда. И, хотя, наверное, это неправильно так о женщине, сразу я оговариваюсь, но это правда жизни, он так ее звал. И, Илья, я еще раз вот хочу к вам обратиться. Смотрите, вот исходя из того, что мы говорили, образ-то он слепил достаточно органичный, разумный. То есть, смотрите, человек, который вот такой аномально жестокий, с такими очевидными, казалось бы, отклонениями, но модель, которую он создал, вот свое и понес миру и гражданам Российской Федерации, она же сконструирована очень грамотно. Ведь во всем, что он говорил, вот вы же не обвините его в том, что он сейчас, вот он, что он лепит, он сумасшедший. Он сумасшедший только в том, что он лепит какие-то очень смелые вещи, но его не наказывают, и мы видим, что не такой уж он сумасшедший. То есть все-таки согласны ли вы с тем, что эта модель была сделана очень продуманно?
Ну, его модель, прямо скажем, преобразовывалась все эти годы, потому что еще там в 2013 году, когда только начала появляться вот эта фабрика троллей и фабрика медиа, когда только зарождалось федеральное агентство новостей, да, вот эта медиа, которая в итоге в помойку превратилась, которая просто агрессивно поддерживает вторжение и самые просто ужасные вещи, которые происходят в России. Тогда он еще не светился, и у него тогда не было, на самом деле, помощников, пиарщиков, и практически невозможно было не то, что найти какие-то выступления публичные Пригожина. Я помню, мы когда готовили про него расследование, там, в 16-17 годах, в 18-м, мы даже фотографии не могли его найти, вот настолько он был нелюдим. Потом со временем у него стали появляться, ну, пиарщики какие-то, которые сказали, как ему нужно действовать. Появилась вот эта вот пресс-служба, кепка Пригожина тогда она называлась, чтобы сохранила свое название вот до сей поры. Так что образ его слепил не он сам. Образ его слепили вот те самые люди, которые находятся рядом с ним. Другое дело, что постоянно по этому образу как-то били журналисты, ну, в том числе и мы, когда публиковали расследование про него. А я напомню, что еще 5 лет назад, вот ровно 5 лет назад мы написали о том, кто такой Евгений Пригожин, к слову о социопатии, что он из себя представляет и как вот эта фигура зарождалась. Ведь она зарождалась не просто так. Она зарождалась, во-первых, от матери. Говорили, что его мать Виолетта, она очень такая своенравная и, ну, довольно жесткий человек, которая держала его в ежовых рукавицах. Собственно, поэтому, может быть, он и пошел по кривой дорожке. И уже там, не будучи ему исполнилось 20 лет, он уже сел в тюрьму. Ну и, собственно, нормальный человек. Вот он может догонять по улице женщину, душить ее, и когда она потеряет сознание, стаскивать с нее сапожки и цепочку. Мне кажется, ответ на этот вопрос вполне очевиден. Поэтому вот тот образ, который был тогда, он, естественно, преобразовывался благодаря тем людям, которые находились рядом с ним. Они ему очень сильно помогали, ну и помогли, видим, действительно, довольно-таки неплохо. Потому что, говоря вот всю вот эту вот жириновщину, он был довольно недалек от истины, потому что, да, коррупция, да, там Министерство обороны никакое, Шойгу, который не служил никогда, Герасимов, все эти бессмысленные абсолютно люди, сидящие на своих местах. Другое дело, что не надо забывать о том, кто такой Пригожин. И когда, ну, говорят, давайте выберем между этими людьми и скажем, кто из них прав, но увольте, честно говоря, выбирать между Путиным и Пригожиным – это уже вообще последнее дело.
Да, спасибо, Илья. И вот сейчас мы увидим сюжет, прям скажем, не самый веселый и внушающий оптимизм о том, чем занимаются его люди, попадая на гражданку в России. Вот они освобождаются, это не называется освободиться от армии, они уходят, они действительно получают то, что им обещали. Они получают волю, свободу после того, как они отвоевали положенный срок, и они возвращаются в Россию. Смотрим сюжет.
Вернувшиеся с фронта наемники ЧВК «Вагнер» все чаще попадают в сводки криминальных хроник.
Что проблема с собакой? Ты маску сними свою. Сейчас поедут твои люди. Сейчас поедут. Ты что, я слышал?
Еще в сентябре 2022 года в сети появилось видео драки пьяного наемника из ЧВК «Вагнер» с росгвардейцами в одном из отелей Воронежа. После задержания у наемника Андрея Пахомова нашли почти 500 боевых патронов. В отношении него возбудили 3 уголовных дела за оскорбление и нападение на полицейских, а также за хранение боеприпасов. Другой наемник «Вагнера», 38-летний Павел Николин, 6 декабря в пригороде Новошахтинска Ростовской области обстрелял полицейских из ручного пулемета, ранил одного сотрудника и скрылся. Его задержали на следующий день в соседнем селе Киселево. Николин заявил, что отстал от группы, заблудился и принял полицейских за солдат ВСУ.
А зачем вы стреляли в полицейских?
Там дымовые пробы.
Дымовые
пробы. Там уж не по форме были, ни в форме ничего, ни документов не предоставили. Начали ездить за мной.
Если служители закона пока отделывались ранениями и оскорблениями, то обычным россиянам повезло меньше. В Нижневартовске боец ЧВК «Вагнер» едва не застрелил бывшую жену, но промахнулся. Женщина написала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила защитить ее и детей от бывшего мужа. Она ушла от наемника в 2021 году из-за постоянных побоев. Однако вагнеровца развод не остановил, и он продолжает избивать женщину. Особенно агрессивным он становится после употребления наркотиков. В Новосибирской области 23 мая бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея арестовали по подозрению в изнасиловании 2 школьниц. Контракт Сергея с «Вагнером» закончился 19 мая. По данным следствия, 10-летняя и 12-летняя девочки увидели подозреваемого возле школы. Тот был в военной форме с черепом на шевроне, в возрасте примерно от 30 до 40 лет. Он пригрозил взорвать их гранатой, если они не станут его слушаться, а затем завел их за гаражи, где изнасиловал обеих. Сергей признался следствию в совершенном преступлении. Осужденный на 8 лет за вымогательство житель Ангарска Василий Мурачев записался в ЧВК «Вагнер» и отправился воевать в Украину. Его, как и обещали, после этого помиловали, и он вернулся домой. 20 июня он поссорился в кафе с президентом Ангарской федерации бокса Александром Ракисловым и его другом Аганезом Туманяном. После словесной перепалки Мурачев выстрелил в Ракислова. Туманян ударил вагнеровца ножом, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений Туманян умер в больнице. Ракислов был ранен в грудь и ноги. В Иркутской области вагнеровец Юрий решил отметить возвращение с фронта со своим приятелем Константином. Но что-то пошло не так, и друзья поссорились. Константин достал ружье и расстрелял бойца ЧВК «Вагнер». На Кубани в апреле трое мужчин напали на аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мастыка. Ограбили и зарезали их. Одним из подозреваемых оказался Демьян Киваркьян, ранее осужденный за организацию банды на 18 лет. Из колонии он пошел воевать с Украиной в рядах ЧВК «Вагнер», а через полгода вернулся с фронта. Трое наемников «Вагнера» – Иван Жарков, Александр Сагарь и Денис Русков, вернувшись с войны в Волгоградскую область, напали на предпринимателя и под угрозой убийства потребовали переписать на них магазин и машину. Бизнесмен отказался, но подписал договор продажи автомобиля ВАЗ-2114, на котором вагнеровцы скрылись, похитив деньги и золото на сумму примерно 155 тысяч рублей. В Кировской области бывший заключенный убил 85-летнюю пенсионерку Юлию Буйских. 4 года назад Иван Росомахин убил другую односельчанку и отправился в тюрьму. Там его завербовали в ЧВК «Вагнер», а уже в марте Росомахин вернулся с фронта. По мнению следствия, почти сразу после возвращения он убил пенсионерку. До этого он успел разбить топором стекла в 2 автомобилях. По словам местных жителей, он пьяный ходил по поселку и угрожал соседям. Полиция задержала его на сутки, а потом обещала отправить из поселка подальше.
Сейчас он у нас находится на сутках, административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются. Соответственно, мы его выпускаем. Он под сопровождением двух сотрудников едет сюда. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми манатками в поезд, и чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел.
Но Росомахин уехал недалеко. На следующий день в соседнем городе Вятские Поляны он убил Юлию Буйских. В Цхинвале 34-летний Георгий Сиукаев зарезал на улице 38-летнего Сослана Валиева, человека с особенностями развития. Почему он это сделал, непонятно. Сиукаев убивал и раньше. В 2014 году, во время войны на Донбассе, он застрелил своего командира и попал в тюрьму. Когда Евгений Пригожин стал набирать наемников среди заключенных, Сиукаев смог вступить в ЧВК «Вагнер» и выйти на свободу. Незадолго до мятежа Евгений Пригожин сообщал, сколько бывших заключенных вышло из тюрем благодаря ЧВК «Вагнер».
Справочно. На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 тысячи лиц из числа ранее осужденных, принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер».
Сколько всего наемников ЧВК «Вагнер» вернулось с войны, неизвестно. По словам самого Пригожина, только бывшие заключенные совершили 83 преступления. В январе 2023 года британская военная разведка сообщала, что только в Украине под командованием ЧВК «Вагнер» находилось около 50 тысяч человек. После неудачного мятежа Пригожина президент России Владимир Путин предложил наемникам, которые не хотят заключать контракт с Минобороны, вернуться домой.
Ну вот сам Пригожин, когда его спрашивают об этих преступлениях и говорят, вот же ваши бойцы что творят, он отвечает, что ну в процентном отношении не больше преступлений, чем по любым другим категориям. Но если посмотреть процент этих преступлений от тех, кто вернулся, то есть брать не по всем подряд категориям, просто по категории вернувшихся в Россию вагнеровцев, то окажется, что это очень высокий процент. Борис, вот я хочу с вами поговорить об этих людях. То есть вероятность того, что они вернутся и будут творить то, что творят, считаете ли вы, что, вот опять же, с медицинской точки зрения, очень высока?
Ну, вы знаете, существует такое понятие юридическое, как рецидивист. Да? И, конечно, люди, которые уже совершили насилие, и которые прошли тюремную школу, такой, какой она является, они имеют высокую вероятность рецидива. Но они ведь попадают в ситуацию, где насилие не запрещено. Они проходят школу ужасающей, да, войны, как мы можем сказать, с Украиной, да, так сказать, войны, которая сама по себе преступна. И где же, кому же воевать, как не преступнику? Один из моих очень давних пациентов с тяжелой психической патологией сказал, я хочу идти в армию. Я спросил, почему? Он ответил, что я хочу убивать, и чтобы меня за это хвалили. И вот ведь ЧВК «Вагнер» – это идеальная среда человеческая, где ты можешь убивать, но тебя за это не садят в тюрьму, а тебя, наоборот, освобождают, оправдывают, да, и называют героем. Но как же после этого не совершить какого-то другого преступления? Тут многое зависит от биографии человека. Но мне кажется, что Пригожин выбирал людей с определенным бэкграундом, с определенной биографией насилия. Кстати, Елена, вы ведь говорили о том, что он садист, да, так сказать. Но надо вам сказать, что садизм и мазохизм, они часто сливаются вместе. И поэтому люди, которые сами садисты, я не говорю в данном случае о главном герое, могут охотно пойти в подчинение к садисту и использовать мазохистический радикал по отношению к начальнику, а садизм оставить для тех, с кем он расправляется. Вот приблизительно так. Вообще мы знаем, что была амнистия 54 года прошлого века после смерти Сталина, когда это не была реабилитация политических. Нет. Первыми выпустили уголовников, социально близких. И это было просто катастрофой для людей, которые жили в окрестных местностях, потому что бандитские формирования из бывших уголовников-заключенных продолжали творить насилие. Был даже достаточно в свое время неплохой фильм на эту тему «Холодное лето 54-го». Но об этом можно прочесть подробно в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына. В общем, это очень известные вещи. И вообще в послевоенной ситуации, ситуации насилия, насилие в мирное время, в поствоенное, это обычная вещь. И мы это можем проследить и во время Первой мировой, и той единственной гражданской, да, на которой было столько бандитизма, что я даже не могу слушать сейчас песню Окуджавы, я все равно паду на той, на той единственной гражданской. Да. Ну и после Второй мировой войны было то же самое. Вот все смотрели фильм «Ликвидация», да, про Одессу, или я бы сказал «За Одессу». Это абсолютно придуманный фильм. Вроде «Бандеровцы в лесах под Одессой», но там не было никогда ни лесов, ни бандеровцев, ни с акцентом таким люди уже не говорили. Но бандитизм в Одессе был. И бандитов ликвидировали без суда. И вот это правда. Вот это правда, и это взаимное насилие, которым была полна послевоенная Одесса. Да, и я думаю, что многие другие города – это важный феномен.
Спасибо вам, Борис. И Роман Цымбалюк, я понимаю, что вы не, ну, не то, чтобы тут не нужен военный эксперт, тут нужен человек, который знает ситуацию, ситуацию правил найма этих людей. Ну, может быть, вы в курсе. Вот смотрите, он называет цифру, сколько их уже пришло. Мы знаем цифру, которая гуляет с самого начала всех этих 23-24 июля, 25 тысяч, которые еще остаются, которые так и не дошли до Белоруссии, а находятся они, по сведениям там Гиркина, например, в Луганской области, там же, где и находились, в своих лагерях. Вот вопрос у меня к вам, не знаю, знаете ли вы или нет. Их на каких условиях отпускают-то? Ведь мобилизованных не отпускают, потому что не было указа о том, что мобилизация закончилась. И на основании отсутствия этого указа они все продолжают оставаться на своих постах, на своих военных местах, эти мобилизованные. Их не разрешают им демобилизовываться. А эти-то как? Вот эти на каких условиях уходят вот на гражданку? Ну и делают то, что делают.
Лена, это вообще юридический нонсенс, вся эта история. Потому что ну, они не могут, не могут быть в общем, уйти на гражданку.
Демобилизованы, да-да, уйти.
По той причине, что их в армию не призывали.
Вот.
Их повынимали из тюрьм. И вся эта история, она вообще-то говорит о разрушении вот базовых юридических основ.
Ну да, то есть, тогда так нужно ставить перед вами ли вопрос, что он должен сделать, чтобы, если сроков не существует, но он же не может, то есть едва ли ему подарят свободу только за то, что он пришел, пострелял сутки и ушел в воздух. Но и он же должен, наверное, как-то заслужить эту свободу, вопрос как?
В данном случае правила набора, они очень простые, и, насколько я понимаю, в некотором роде они даже выполняются. Угу. Значит, людей, которые приходят в ЧВК «Вагнер», да, их гонят как мясо вперед, и их задача продержаться полгода. Угу. И далее ты, соответственно, можешь уйти на гражданку. И неоднократно Пригожин, собственно, и мы об этом тоже говорили сегодня, что там несколько тысяч человек отслужили и выжили за этих полгода. Ну, очевидно, это вполне возможно. Тут вот вопрос численности, он, наверное, самый интересный.
Да.
В некотором роде это военная тайна. Но вот по открытым источникам можно посчитать. Значит, ну, условно, 20 25 тысяч у нас шло на Москву. Ну, такая была заявлена за количество. Обычно немножечко добавляют. Ну, давайте согласимся, как основа. Далее у того же Пригожина, у него же проскакивала вот эта вот фраза. И в резерве у нас еще 25 тысяч. С большой вероятностью речь как раз идет о тех, кто закончил контракты и там отдыхает или еще как-то. Но действительно не так много мест на планете, где ты можешь убивать людей, а тебе за это еще будут деньги платить и награды раздавать. Ну и если уже говорить о численности, то есть еще ж кладбище. Это же тоже такой интересный критерий.
Да, интересный лагерь.
Да, ну вот оттуда точно уже не призовут обратно на войну. И официально заявлено 20 тысяч погибших. Это же, слушайте, это же ужасная цифра. Если учесть, что, ну, может быть, они уголовники и не очень хорошие люди, но в теории это все равно граждане России были в своей массе. Вот. Но масса экспертов оценивали вот этот военный потенциал ЧВК «Вагнер» как армейского корпуса. И ну, там по оргштатным структурам можно по-разному их мерить. Но обычно считается, что это там 45 тысяч человек. Ну, соответствует это или нет? Ну, я думаю, что вот такого персонального списка в открытом доступе не будет.
Роман, где-то... а вот у меня к вам вопрос. А тот факт, что они не... Ну, явно, что они все выжили, те, которые живые, они выжили. И они, наверное, наверняка провоевали там полгода. И тот факт, что они не возвращаются после этого, остаются в этих лагерях, говорит о том, что они хотят дальше воевать, хотя их свобода уже вроде бы гарантирована.
Что, но почему?
Что мы должны решить именно исходя из того, что они остаются?
Нет, так, может быть, это как раз и говорит о том, что у тех, кто сейчас находится в полевых лагерях, вот этот вот контракт на полгода, он не закончился. Там же, но опять же, тут очень сложно задать какой-то диагноз, потому что мы опираемся исключительно на слова Евгения Викторовича, о котором мы много сегодня услышали, в части того, что у него нет кишок. И оперировать его словами как последняя инстанция, наверное, все-таки это будет неправильно, и тут нужны еще какие-то данные. Но так логически это все укладывается. Подразделения ЧВК «Вагнер» находились на территории Украины, в частности в Бахмуте, понесли потери и вышли на переформирование. Угу. По такому принципу, кстати, действуют и армейские подразделения, и не только российские в Украине.
Да. Ну, Роман, а как вы отнеслись сегодня к сообщению американских военных о том, что определенно они не участвуют в боевых действиях? Вот мы вам там зуб даем, что они не участвуют в боевых действиях. То есть этому можно доверять, этим данным?
Ну, там была информация, что при этом они, часть из них остается на территории Украины. Да. В части этого конфликта, нет, посредствуйте, этой войны, мне кажется, американская разведка только просчиталась в одном. Как долго продержится Киев и Украина? Угу. Это вопрос прогноза. А вот что касается вот реального положения дел на земле, то есть сколько танков, с какой стороны готовится нападение и так далее, ну, судя по всему, американские специалисты очень неплохо оценивают ситуацию.
Ну,
поэтому
да.
Вполне возможно. Ну и заканчиваю. Тут вопрос в том, что Путин, я так понимаю, если не боится, так точно опасается вооруженных людей, которые живут по другим неармейским законам и, соответственно, которые могут по щелчку пальцев развернуть свои орудия в любую сторону.
Ну и если ставить запятую после того, что вы сказали, не случайно именно поэтому президент США Джо Байден только что сообщил, что... полушки он не даст, полкопейки он не даст за жизнь. Ну так, перефразирую Евгения Пригожина. И на его месте, опять же, он пошутил, на месте повара он бы хорошо проверял, что он ест. Так что, да. В общем, предупредил. Ну, по-доброму, по-доброму. Это не в смысле он угрожает, а в смысле, что его может ждать от своих. Спасибо, Роман. И после того, что вы увидели этот сюжет о том, что они делают, некоторые из них в процентном отношении таком-то, на территории мирной России, давайте послушаем опрос москвичей. А москвичи боятся того, что они будут возвращаться, вагнеровцы?
Я думаю, наверное, да.
Я с подобными историями пока что лично не сталкивалась. Конечно же, мое отношение ко всей этой ситуации негативное, ужасающее. Вот. И со своей стороны, если я о подобных случаях узнаю, я, конечно же, сообщу в правоохранительные органы.
Пока, знаете, человека чего-то не касается, он об этом не начинает. Но, как говорится, все вопросы решаются по мере поступления, конечно. Дай бог, чтобы это меня не коснулось, но и желательно и людей.
Да, наверное, переживал бы, потому что, ну как, ты же человек не очень уравновешенный. Как говорится...
Конечно, это пугает людей, да, наверное, соседей, да. Дело в том, что мы же не знаем, что у них в голове, да, и очень сложно. То, что они пошли, то, что они защищали нас, да, там на поле брани, ну, это хорошо, это честь и хвала им. Но если они хотят вернуться опять на прежний путь, конечно, ничего хорошего. Но если человек так мыслит, да, и он и не перевоспитался, несмотря на то, что он там был и что он там видел, то, наверное, его исправить нельзя. Наверное, надо как-то, ну, дифференцированно, что ли, к этому подходить.
Если человек совершал преступление, то в любом случае он находится, наверное, не совсем в каком-то гармоничном взаимодействии с социумом. Да? И потом легкая амнистия путем приобретения какого-то травмирующего опыта. Ну, во время службы в горячей точке.
Вы знаете, конечно, беспокоит, но я думаю, что всех должно беспокоить. Не только тех, у кого соседи или близкие, а вообще всех. Потому что, во-первых, кого-то исправляет это, но далеко не всех, к сожалению. А некоторые, наоборот, ожесточаются. И там своя жизнь, свои законы.
Вот я хочу Илью Давлячина спросить, на что он обратил внимание в этом опросе. Я, например, обратила внимание на то, что Владимир Путин хорошо рассказал о том, как они нас защищали, и как эта женщина и повторила эту фразу. А вы на что обратили внимание?
Я обратил внимание, что все-таки многие граждане до сих пор, несмотря на пропаганду, несмотря на то, что там сам Путин нахвалил наемников ЧВК «Вагнер» и говорил, что вот они молодцы, что взяли Бахмут, Артемовск, как он говорит. Некоторые люди все равно говорят, что да, опасаюсь, да, боюсь, что вот они вернутся, будут совершать преступления. Но тут гадалки не нужно было ходить. Слушайте, мы еще в самом начале вот этой вот вербовки в июне прошлого года буквально били тревогу, говорили, что так и произойдет. Эти люди, которые были завербованы в тюрьмах и отправились на фронт, некоторые из них там по 6 раз попадали в колонию, некоторые по 8. Ну, естественно, человек, который всю жизнь просидел в тюрьме, он, вернувшись с фронта, он опять начнет совершать преступление и опять попадет в тюрьму. И это уже происходит по всей стране. Причем это ведь от безнаказанности. По поводу Кувалды, да, мы сегодня много говорили про Кувалду, но ведь вся эта история с Кувалдой, она случилась не в Украине впервые. Я вам напомню, что это был 2017 год. Это была Сирия. Это был человек, которого вагнеровцы, которые там воевали, заподозрили в работе на оппозиционные Башару Асаду силы. Они этого человека казнили. Они убили его кувалдой заживо. Они потом отрезали ему руки, голову и сожгли. И вот что случилось с этими людьми? Мы знаем все их имена. Станислав Дычко, например, зовут человека, который убил, вот был среди тех убийц, которые казнили сирийца. Где Бастрыкин, где Колокольцев, где все эти люди? Мы знаем имена людей, которые убили того сирийца. Безнаказанность. Их не привлекли к уголовной ответственности. Их не посадили, и, собственно, все те заявления, которые отправляли в Следственный комитет, в том числе и родственник этого казненного сирийца, они остались неуслышанными. Не расследовано убийство Евгения Нужина, которого казнили кувалдой, хотя, ну, там тоже все довольно очевидно. И, в принципе, если Бастрыкин или там Колокольцев или, ну, Краснов поднимут свои пятые точки и начнут следствие, то, в принципе, довольно легко найти людей, которые убили этого человека. Поэтому все, что происходит сейчас в России, это все было очень предсказуемо. И вот то, о чем мы и с вами, Лена, и со всеми другими журналистами говорили еще в июне и летом прошлого года, оно все так случилось, как и должно было случиться. Это было абсолютно предсказуемо.
Спасибо вам, Илья. И мы увидим сейчас... Да, кстати, еще на одну я обратила реплику внимание. Она, эта дама, говорит, что несмотря на то, где они побывали, они не перевоспитались. Несмотря на то, что они были на этой войне, они не перевоспитались. Она не очень понимает, что война, наоборот, сделала их более жестокими и большими преступниками, чем они были раньше. И сейчас мы увидим фрагмент еще одного расследования. Это, причем интересно, что они появились совершенно одновременно. Кабинет медицинский Пригожина и медицинский вагон поезда Владимира Путина. Вот сейчас мы увидим фрагмент расследования компании, как сказать, компании медиа издания «Досье», который касается поезда Путина. И в частности мы взяли именно медицинский вагон. Давайте послушаем, что в нем содержится.
Спортивно-оздоровительный вагон позволяет президенту не просто путешествовать с комфортом, но и заботиться о себе. Внутри есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже хамам. А при необходимости в этом вагоне можно спасти человеку жизнь. Так, в кабинете косметолога установлено медицинское оборудование. Аппарат для искусственной вентиляции легких «Карина Драгер». Аспиратор для санации верхних дыхательных путей «Атмос». Дефибриллятор «Дефигард». Инфузомат Space B Brown позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку препарата. Монитор пациента Infinity М-540. С его помощью следят за пульсом, давлением, температурой и другими показателями во время анестезии, вентиляции легких и так далее. Впрочем, в основном там планируется проводить процедуры другого характера. Для этого предназначены аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ионта Бьюти, аппарат ультразвуковой терапии Ионта Сона, лампа лупа Circus и многое другое. Комбайн и аппараты позволяют омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез, ток низкого напряжения, воздействует на кожу и усиливает выработку коллагена и эластина. Дезинкрустацию, ток и щелочной раствор очищают поры от грязевых отложений и комедонов, микромассаж и лимфодренаж. Косметологический кабинет защищен от прослушивания, как указано в протоколе одного из совещаний с участием ФСО. Там установлены аппаратные средства защиты от утечки акустической информации. Соседнее помещение – тренажерный зал. В нем нет привычных для любого фитнеса штанг для жима лежа, становой тяги и приседаний. Зато зал укомплектован скамьей для пресса, тренажером для гиперэкстензии, степ-платформой, татами, гимнастическим матом и гантелями весом до 8 килограммов. Служба безопасности президента также особое внимание уделила тренажерам для тренировки мышц бедра. Изначально было закуплено оборудование «Техноджим Абдактор», но в 2022 году в СБП ФСО попросили без каких-либо объяснений заменить их на аналогичные модели фирмы «Хойст».
Вот, Борис, я очень прошу вас оценить оборудование этого вагона с точки зрения нужности пациенту, для чего все это и действительно ли ему, на ваш взгляд, полезно вся эта упаковка.
Ну, я думаю, что речь идет о типичном медицинском обслуживании VIP, так, высших чиновников бывшего Советского Союза и, по сути, высших чиновников вообще постсоветского пространства, я бы сказал так. Неудивительно, что у человека, у которого есть такой поезд, просто на всякий случай имеется такой кабинет, чего с человеком не бывает. То есть, если он захочет, за ним поухаживают, его немножко омолодят. А если его жизни будет угрожать опасность, то все есть на всякий случай. Вот это вот, как бы, так сказать, будет нужно, мы всегда начеку. И не более того. Из этого не следует, что Пригожин болен. Из этого не следует, что Путин болен, о болезнях его говорят уже много-много лет. И правда, мы не знаем, кто из людей, которого мы видим на телеэкране, настоящий, да, Владимир Владимирович, и а кто является его более или менее удачной копией. Но мы должны понимать, что в любом случае, если что-то с человеком на определенном уровне случается, то о нем заботится совершенно иначе. Да. И это одно. В Второе, я все-таки хотел сказать вне связи с этим вагоном. Вот, Лена, вы сказали о том, что вагнеровцы бесчинствуют на территории мирной России. А я, между прочим, гражданин Украины. И для моего сознания слова «мирная Россия» — это, извините меня, оксимарон. Он содержит в себе внутренние противоречия. Поэтому для меня армия регулярная Российской Федерации, которая действует на нашей территории, и вагнеровцы — это одно и то же. У них в руках одно и то же оружие. Количество жертв от их действий, оно, так сказать, приблизительно одинаковое. Единственное, что действия вагнеровцев более брутальны, и Россия, воюющая Россия, она, конечно, свое получит по возвращении не только вагнеровцев, но и тех, кто, в общем-то, воевал, как когда-то она получила от чечен, от тех, кто воевал в Чечне. Мы ведь понимаем, что существует ПТСР, вьетнамский синдром для Штатов, чеченский синдром для России, афганский синдром для бывшего СССР. И я думаю, что психологические последствия для мирной России не будут легкими.
Да. Спасибо, Борис. Но я должна вам сказать, что я тоже, кстати говоря, когда я это говорила, я подумала, что-то здесь не так, но нет в русском языке другого определения для территории, на которой не ведутся боевые действия. Но его не существует в языке. Поэтому подобрать что-либо другое просто не представляется возможным.
В тылу.
В тылу?
В тылу. В тылу, да.
Окей.
Тыл – это не
те, хорошо. Те, кто
мирное,
возвращается в тыл.
Это тот, кто работает на войну.
Это все-таки...
Герои фронта,
вы знаете,
герои тыла.
Но, да я понимаю, нет, все-таки тыл – это все-таки тыл – это определение, которое мы используем для страны на территории, которые ведутся горячие боевые действия, у нее есть территория, вот охваченная этими действиями, и есть тыл. Так что тоже неприменимо, простите, пожалуйста.
И сказал так, потому что это огромная территория поддерживает в целом то, с чем сталкиваемся. Да. Ну и там мирные...
Хорошо, давайте мы так скажем. Когда они вернутся на территорию воинственной России?
О, это будет хорошо.
Ладно.
Да.
Но
они
при этом, да, воинственные, но при этом... Марки. Но все-таки, знаете, еще точнее, на гражданку. Вот на гражданку. Они вернутся на гражданку,
да,
оттуда. Вот.
Пожалуйста.
Примирились. Хорошо, спасибо вам, Борис, за этот комментарий. И слово Роману Цымбалюку. Роман, я не знаю... Внимательно ли вы смотрели сериал «Слуга народа»? И помните ли вы третью серию?
Первый сезон смотрел.
Вот. Тогда вы должны помнить, если смотрели первый сезон, тогда вы должны помнить, как этот новоиспеченный президент приходит в свой дворец, и ему показывают косметологов на все вкусы. Для одной части тела, для другой части тела, для третьей. То есть, действительно, это, в общем, не сенсация. Да? Вот ему говорят, вот 20 у вас, тут тайский массаж, этот массаж. Ну, конечно же, этот честный человек их всех отправляет в баню буквально, а сам с ними при этом не идет. Но то есть, как говорит Борис, сам по себе этот вагон, ну, наверное, не сенсация. Но, тем не менее, что-то с ним не так.
Елена, мне кажется, что вообще-то это такой вот минимальный райдер Владимира. Вот я почему-то смотрел на этот вагон,
да,
и на этот состав и вспомнил фильм Навального о дворце Путина, только это, соответственно, на колесах и поэтому на минималках. Те же процедуры, ну и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, у Путина никаких лимитов финансовых нет, он может себе позволить все, что возможно, купить за деньги. Ну, единственное, что жизнь за деньги, она на каком-то этапе перестает продлеваться.
Да, да, Роман, ровно поэтому сразу же, когда говорят «на колесах», возникают ассоциации «что на колесиках?». До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play.